Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Ваишев и будем сегодня читать 38-ю главу книги Берешит. В конце предыдущей главы мы читали о том, что Исев был продан в Египет. В 38-й главе Тора временно откладывает в сторону историю Исефа и рассказывает нам историю другую. Юсеф, как мы знаем, это первенец Рахели. Среди детей Леи есть определенная борьба за первенство, и намечается первенство Иуды. Иуда – кандидат на первенство и будущий первенец. И мы будем читать в 38 главе историю Иуды. «Ваии баэт агу, и было в то время, ваерет Иуда меет Ахав, отошел Иуда от братьев своих, ваит ад иш адурами, и склонился, и перешел, или можно сказать, завязал деловые отношения с человеком из места, которое называется Адулам, это граница Израиля, вишмо хира, и зовут этого человека Хира. Давайте разбираться. И было в то время, что это за то время. Дальше в главе мы будем читать историю о том, как Иуда взял себе жену, она родила ему сыновей, Эр, Онан и Шела. Эр женился на девушке, которую зовут Тамар, но что-то с ним не заладилось, он умер, мы почитаем об этом. Затем на ней женился Онан, его брат, по закону левиратного брака, но и он тоже умер. Потом так сложилось, что у нее был другой мужчина, мы все это прочитаем, сейчас не о том речь. Она родила двух сыновей, и один из ее сыновей при схождении в Египет уже имеет двух детей. Вся эта история по своей хронологии никак не укладывается в 22 года, которые прошли с того момента, как Иосиф попал в Египет, до того момента, как у Переца, сына Иуды, двое детей. Там история минимум в 27-29 лет. Комментаторы, которые хотят все это стройно уложить, говорят, что в те годы отцы наши, они рожали в 7-летнем возрасте, и вот поэтому 3 поколения как раз легко укладываются, но в это поверить трудно, потому что нигде в другом месте мы не встречаем 7-летних пап. С этим вопросом мы пока останемся и будем читать вместе с этим вопросом нашу главу. Так Иуда отошел от братьев своих, то есть на какое-то время он перестал пасти вместе со своими братьями и затеял бизнес с человеком из места Адулам, которого зовут Хира. И там в Адуляме происходит вот что. Вейрашам Иуда бат ишкнани, и увидел там Иуда женщину, дочь Хананеянина, вишмо Шуа, которую зовут Шуа. Зовут Хананеянина Шуа, она, соответственно, дочь Шуа, ее имя нигде не названо. Но в книге Паралипоменон или Девреемим, первая книга Паралипоменон, 3 глава, Батшева, которая была женой Давида, которая родила Шломо, названа именем Батшуа, как имя этой женщины. И есть в этом определенная неслучайность. Вайка воеволе, и взял он ее, и вошел к ней. Итак, Иуда отошел от общего бизнеса со своими братьями, пошел в Адулям, встретил там женщину и женился на ней, вошел к ней, как это обычно бывает у мужа и жены. Ватигар ветилет бен, и она забеременела и родила сына, вайкрай чмо Эр, и назвала его Эр, бдительный, бойкий, зоркий, внимательный, находящийся всегда на чеку. Комментаторы говорят, что это имя происходит от имени, от слова Арары, одинокий, что Батшуа, дочь Шуа, пророчески видела судьбу этого ребенка и поэтому так его назвала. Я думаю, что определенная двусмысленность играет роль, и все-таки родители стараются давать детям хорошие имена, даже когда видят, что если им открывается, что ребенку дается какая-то тяжелая судьба, тем более и с помощью имени хотят это исправить. Так обычно происходит. Так будем понимать, что имя Р означает бдительный, бойкий, и от того же слова Ир, город, бдильня, место, наблюдательный пункт. Поэтому нас не должно удивлять, что Каин основал город. Каин построил место с дозором, возможно, поставил табуретку в месте, где можно обозревать большую территорию. Так она назвала первенца Эр. Ветигар Од еще раз забеременела в Телет Бен и еще родила сына. Ветикрай Чмо Онан и назвала его Онан. Корень Онан от корень, в слове Онан корень он или сила. Онан – это силач, могучий человек. Снова комментаторы говорят, что это имя связано с глаголом «онен», что означает «траур» или «скорбь». Но это комментаторы, которые комментируют имя ретроактивно, а изначально, конечно, смысл был назвать его «силачом». Ветусеф от еще, ветилет бен, еще родила сына, ветикра и чмо Шела, и назвала его Шела. Шела – это плацента, которая отходит вместе с ребенком. Возможно, этим она хотела сказать, что больше не хочет рожать. Шела – это еще и тот, кто умеет производить впечатление, машле, очаровашка. Можно и так это понять. Вая бэкзив бэльдтауто. И когда они родились, она была в кзиве. Место кзив, или опять-таки разочарование, опустошение, так называются иссякшие источники. Когда летом источник иссыхает, это источник не круглый год, он называется Казив. Здесь, возможно, название места добавлено как такое символическое упоминание, чтобы указать, что вот она на этом перестает рожать. В Иках Иуда Иша Лер Пхуро. И взял Иуда жену первенцу своему Эру Ушма Тамар. И ее зовут Тамар. Интересно, что Шуа, о котором мы говорили, означает пальма. Пальма, которая не приносит плоды. Такие пальмы любят сегодня как украшение города в Израиле. А Тамар – это финиковая пальма, плодоносящая. Есть сильный контраст между тем и другим. И часто в пословицах, в какой-то речи одно с другим сравнивается, как бесплодное дерево и фруктовое дерево. Вии Эр Пхор Иуда, и был Эр, первенец Иуды, рабой на Адунай, плох в глазах Господа, Виимитеу Адунай, и умертвил его Господь. Ужасная вещь здесь говорится. Во-первых, здесь не сказано, что Эр делал что-то плохое в глазах Всевышнего. Он был плохим в глазам Всевышнего, и тяжело понять, как это. Комментаторы, когда пытаются это объяснить, опираются на дальнейшее и говорят, в дальнейшем про Анана написано, что он делал, и написано, и умертвил, и его тоже. И, скорее всего, значит, и Эр баловался тем же самым баловством, но это только одно из возможных пониманий. О чем может быть идти речь? Что Эр действительно делал что-то злое, был злым и умертвил его Всевышний. Почему Тора об этом говорит? Чтобы мы не подумали в данном случае, что смерть Эра – это наказание за то, что случилось с Йосефом, за продажу Йосефа. То есть Эр умер за собственное зло. Чтобы никто со стороны не мог сказать, вот вот тебе прилетела Иуда за то, что ты тогда сделал. И с другой стороны написано, что злым он был в глазах Всевышнего, то есть и со стороны люди не видели, что он плохой или злой. Поэтому опять-таки можно было сказать, смотри, какой хороший мальчик умер, это тебе за другого хорошего мальчика, которого ты продал. Нет, и этого не было. И Эр умер за свое собственное зло. За какое? Можно думать, что это что-то похожее на Анана, можно в это не верить, но вот такая история рассказана. Вьомар Иуда Леонан, и Иуда сказал Онану, «Бо аль эшет ахиха, войди к жене брата своего». Обратите внимание, не вдове, а жене. То есть, пока есть братья, она подлежит левератному браку. Слово «левератный» происходит от слова «левер» – «брат жены», или «теверь». И по законам того времени, и впоследствии по Торе, если братья живут вместе, и старший брат женат, умирает и не оставляет на дело, то младший брат входит к его жене и восстанавливает ему семя. Сегодня, несмотря на то, что это постановление Торы, это не практикуется. И не практикуется это потому, что мудрецы решили, мы не можем сегодня, человек не может войти к жене своего брата только ради исполнения заповеди. Не получится. Будет какая-то личная страсть, будет какое-то личное пристрастие, и не только заповедь здесь будет, а разрешена она ему только ради заповеди восстановить брату семя, чтобы не впадать в сомнительность разврата, в сомнительность нечистоты, прекратили практиковать эту заповедь, тем более, что Тора позволила определенный выход здесь. На тот момент действовали в стране другие законы. Мы знаем, что есть закон Хетский, который действовал. Хетский закон говорит так, 193 пункт. Если у мужчины есть жена, если мужчина умрет, его брат возьмет его жену, потом отец его берет ее. То есть, если и младший брат умирает, то их отец может взять, этот закон нам еще понадобится. Если отец тоже умрет, то один из сыновей его брата возьмет жену, которая была у него. Наказания не будет. То есть есть определенные правила, по которым важно, чтобы у мужчины восстанавливался надел, поэтому женщина становится женой другого. Это важно и потому, что сама женщина будет питаться, кормиться ее пенсией, ее пропитанием будет надел мужа. Со стороны 21 века можно показаться, что женщина, как какое-то переходящее красное знамя, передается с рук на руки. Это звучит, слышится варварски, но это в том числе защищает социальные права женщины. Мы много раз в Торе видим что-то, что нам кажется кошмаром, но по тем временам так не воспринималось. И Тора дается человечеству в том числе и на вырост, чтобы общество изменялось, и нужда в каких-то закрепляющих, ограждающих правилах исчезала. Упаси Бог, это не значит, что можно отменять ту или иную заповедь. Сами заповеди подразумевают разные варианты использования. Другой закон, который действовал, это ассирийский закон. Ассирийский закон тоже говорит в 33 пункте, если женщина еще живет в доме отца, а муж ее умер, но у нее есть сыновья, она может жить в одном из домов, где пожелает. Если у нее нет сыновей, ее свекр может отдать ее тому из сыновей, кому пожелает. Опять-таки наш случай. Либо, если сын пожелает, если этот сын пожелает, свекр может взять ее самому себе. Опять-таки нам этот случай понадобится, потому что именно про похожий случай Тора и будет говорить. Итак, Иуда, опираясь на хананейские законы или на хетские законы, на законы того общества, где он живет, говорит Онану войти к вдове своего брата, Явемута, совершить с ней левератный брак. Глагол Явем уникальный, он означает восстановить семя, вступить в левератный брак. «Веакем зера леахиха» – «И восстанови семя своему брату». В 9 стихе «Ваеда онан» – «И знал онан» – «Кило ло езера» – «Что не ему будет потомство». То есть потомство будет старшему брату, первенцу, который получит двойную долю от наследства. Если сейчас онан восстановит ему потомство, то он, собственно, потеряет при разделе имущества. «Веая имбааль эшетахав» – «И было, когда он входил к жене своего брата, вишахат арца лебильки натан зера леахав». Анан, когда входил к жене своего брата, изливал семя снаружи, чтобы его брат не восстановил семя, чтобы Тамар не зачала. Именно Анан дал название такому явлению, как анонизм, рукоблудие. Именно он этим не занимался. То, что практиковал Анан, это был прерванный половой акт, то есть излияние семени вне влагалища женщины. И практиковал он его для того, чтобы брату не досталось семя, для того, чтобы сохранить свою долю. Комментаторы выделяют еще один мотив для обоих братьев. Они говорят, что Эр погиб за то же, потому что дальше будет сказано, что Господь убил и Анана тоже. И Эр тем же самым занимался. Почему они не давали забеременеть Тамар? Потому что хотели сохранить ее красоту. Потому что считали, что вот если она будет беременной, то изменения, которые произойдут с ее телом, все эти метаморфозы, подпортят ее модельную внешность. И за это Господь их наказывает. Но здесь видно, во всяком случае, с Ананом, что мотивы не только эти. И дальше написано «Ваира бейней Адуная Шераса» и показалось плохим в глазах Всевышнего то, что он сделал, «Ваямет гам ото» и умертвил Всевышний и его тоже. И таким образом, два мужа, два брата, два мужа одной женщины умерли. И есть традиция в этом случае заподозрить что-то неладное. Не решился Иуда продолжить давать Тамар своих сыновей, потому что вполне возможно, что какие-то идеи, которые можно их защитить, кончатся позже, чем у Иуды кончатся дети. Жалко отдавать третьего сына. И поэтому в 11 стихе мы читаем «Вьомар Иуда ли Тамар» и сказал Иуда Тамаре, «Калато невестки своей шви альмана бейтавих, сиди вдовой в доме отца своего, ад их дальше, а пока шела не подрастет». «Ки амар пен ямут гамгу», потому что самому себе сказал, чтобы не умер и он, как братья его. «Вытелех Тамар бетешев бевейт авия». Тамар ушла, была издана из дела Иуды и поселилась на время в доме отца своего, такой соломенной вдовой, вдовой, которая не может выйти замуж ни за кого и должна ждать, пока подрастет Шела, и соизволит ли Иуда ее отдать, его отдать, это еще вопрос. Все это происходит, возможно, как предыстория к продаже Иосифа, на фоне продажи Иосифа. Потому что если мы начнем отсчет событий с момента продажи Иосифа, то вот Иуда пошел и женился, прошел год, и Батшуа родила его первенца, Эра, прошло 2 года, и она родила ему Анана. Должно было пройти еще по крайней мере 12 лет, чтобы Анан смог войти к вдове своего брата, этого прошло 14 лет, потом Анан умирает, проходит еще какое-то время, Иуда, мы увидим, идет к Тамар, и у них родится двойня, это 16 лет, но и получается, что через 6 лет после этого Перец, их сын, 5-летний, с 2 детьми, входит в Египет, никак не получается, поэтому мы в дальнейшем попытаемся понять, что же именно, какая часть из описываемых событий происходила, как говорит Тора Беет Аги. Ваирбу ямим, и прошло много дней. Ветамат батшуа эшет Иуда, и умерла свекровь Тамар, ваинахем Иуда, и прошло время, и Иуда утешился. Есть параллель с Яковом, мы видим в прошлом главе, который отказывался утешиться. Иуда утешился, и вполне возможно, что вот здесь и начинается параллель во времени. Яков отказывается утешиться, на этой почве Иуда как раз утешился. И дальше мы увидим, что это параллель верная. «Вияр аль гзоз цоно». Когда Иуда утешился, вышел из состояния уныния и стал активно заниматься своим бизнесом, пошел вместе с Хирой, своим другом, у Вихира Реу, пошли подстригать скот. Вполне возможно, что друг Хира теребил Иуду, чтобы он вышел поскорее из траура, из скорби. Но в любом случае, пора выходить на природу, пора делать замечательную работу. Вопрос, сколько шерсти можно настричь. Это вопрос пропитания на следующий год, на ближайшее время. И пошел он со своим другом из Адулама в Тимну. То есть отправились они на юг. Это предыстория к основной истории, перед которой мы и остановимся на вот этом месте, чтобы разговор у нас не получался слишком длинным. Повторим, в это время, непонятно пока в какое, это Иуда затевает бизнес с человеком из Адулама, находит там себе жену, женится, у него рождаются трое детей, двое из которых успевают подрасти, жениться и умереть, не дав ему внуков. Иуда отсылает свою невестку, не желая дать ему третьего сына. Невестка в подвешенном состоянии находится в доме отца. У Иуды умирает жена. В тот момент, когда Яков отказывается утешить по смерти сына, Иуда утешивается по смерти жены. И дальше мы увидим не одну параллель между тем, что происходит у Иосифа, и тем, что происходит у Иуды. Об этом мы в следующей беседе с Божьей помощью поговорим. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Тору, всех, кто ищет Его лица. Благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, все семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, братьев ваших и сестер ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, прабабушек и прадедушек, если они здравствуют, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, даст исцеление тем, кто нуждается в исцелении, даст мудрость тем, кто ищет совета, даст терпение тем, кто в испытании, оботрет слезу плачущего и возрадуется с радующимися. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.